Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Гость в студии» поговорим о высоком, об искусстве. У меня в гостях Полина Ладина, театральная исследовательница, автор телеграм-канала «Партер» и соосновательница арт-бюро О2. Полина, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня буду вас пытать на тему того, что такое арт-бюро и чем они занимаются, ну и, конечно, поговорим про то, что вы называете театральным исследованием. Как вам такой план на сегодня?
Да, классный. Давайте начнем.
Давайте. Итак, арт-бюро. Я так понимаю, что вы тот человек, который основал одно из арт-бюро в нашем городе Екатеринбурге. Что такое арт-бюро, с чем его едят, кто туда ходит и чем занимаются эти пространства?
Классный вопрос вы задали. Начну с того, что в последнее время у нас в театральном мире есть такая тенденция, что появляются новые формы театров, рождаются какие-то новые театральные коллективы, отличающиеся от привычного представления. То есть, допустим, у моего театрального коллектива арт-бюро О2 у нас нет своего здания, у нас нет своей постоянной труппы, мы работаем как такое, знаете, такое проектное агентство, скажем так.
То есть собираетесь вот раз в недельку там где-то, да?
Примерно так, да. И каждый раз это разные локации. И когда мы показываем свои спектакли, у нас тоже нет какого-то постоянного места. Мы каждый раз под каждый спектакль ищем новое пространство. И так как помимо спектаклей мы еще в арт-бюро занимаемся просветительской деятельностью, то есть читаем лекции, устраиваем читки, ходим вместе со зрителями на спектакли и проводим обсуждения. То есть это чуть больше, чем просто театр. Мы решили выбрать себе какую-то новую характеристику, скажем так, новое слово, и назвались арт-бюро О2.
Как вообще вы к этому пришли? Вы изначально как-то интересовались искусством или что?
Вообще, изначально я поступила после школы в театральный институт, наш местный, Екатеринбургский театральный институт, на специальность продюсерства. Я в январе 24 года получаю диплом, то есть я сейчас доучиваюсь, у нас специалитет.
То есть по образованию вы продюсер?
По образованию
это
я продюсер.
Это человек, который так или иначе организовывает мероприятие.
Все так. Все так, да. От идеи до финальной реализации, до продажи билетов и общения со зрителями. Вот, да, изначально я продюсер, считаю деньги, составляю таблички, придумываю какие-то идеи, вот, и, собственно говоря, у меня заочное обучение, заочный факультет, и очень много свободного времени для того, чтобы практиковаться, собственно говоря, а не теоретизировать свои знания. И на своем факультете я познакомилась с моей однокурсницей Камилой Магомедовой. Вот, мы с ней как-то спелись, очень классно задружились, с тех пор мы уже вот 5 лет очень близко дружим и решили, что мы готовы впрячься вместе в одно дело.
Вам стало скучно,
ну,
и вы решили чем-то заняться.
Скажем так, да.
Так.
Очень хотелось просто работать в театре, но тогда каких-то подходящих вакансий, либо каких-то подходящих мест, которые бы отвечали нашим ценностям, знаете, молодых, активных, энергичных девчонок, тогда такого не нашлось. Поэтому мы решили, что будем делать все сами. И с того момента Камила, она пишет пьесы и ставит спектакль, то есть занимается режиссурой, а я занимаюсь всем, что касается продюсирования, деньгами, зарплатами, маркетингом, продажами и всем-всем таким.
То есть она берет, пишет какую-то пьесу, произведение, которую вот как она хочет, так и пишет.
Все так,
да. Цензоров, ничего нету.
Ничего нету, дальше только я в нее верю,
так,
и все.
Прекрасно. Дальше вы ищете какую-то площадку, где бы все это показать, и распространяете рекламу.
Да, если очень коротко, то да, Камила пишет, потом мы ищем труппу артистов. У нас сейчас в репертуаре 3 спектакля. Есть 1 спектакль вообще без актеров. То есть мы когда-то там 3 года назад нашли мальчика у нас в институте, записали с ним аудиодорожку, собрали спектакль так, что там нужен просто для погружения определенные предметы, определенная комната, аудиодорожка и видео на проекторе. И таким образом собрали такой спектакль без актеров.
И это тоже спектакль.
И это тоже спектакль, все верно. Там есть и фабула, и художественная ценность, и определенные такие погруженческие театральные моменты, которые позволяют зрителю почувствовать, что это театр. Вот. Второй наш спектакль, он с одним артистом. Как вы поняли, я экономный продюсер.
Вот. Но это важное качество для продюсера, уметь экономить деньги.
Я с вами
он
согласна.
Он должен не только их находить, а еще и как-то правильно распоряжаться ими.
Я с вами согласна. Вот, второй наш спектакль, он с одним артистом, моноспектакль, и мы еще взяли в команду звукорежиссера, человек, который сидит на звуке и включает вовремя нужные аудиодорожки. И наш третий проект сейчас, он самый большой, самый крупногабаритный, я не смогла с Камилой совладать, и у нас теперь 5 артистов и 1 музыкант. У нас живой звук в нашем новом спектакле.
Ваша творчество вышло из-под контроля.
Да-да-да, я уже не могу это остановить. Но у нас есть такая еще ситуация, что мы чаще всего с Камилой делали такие камерные спектакли. То есть не на больших сценах, где там 200, 300, 500 человек влезает, как в условно Свердловском театре драмы, а мы делали обычно камерные спектакли человек на 50. Потому что чаще всего ставили спектакли в нетеатральных пространствах, то есть, например, в музеях, на лужайках, в каких-то креативных кластерах в области, например, «Лето на заводе», может, вы знаете, в Сосерте.
В Сосерте, да, известная площадка.
Вот, они как бы нетеатральная площадка, и мы вот, собственно говоря, на всяких таких странных, неприспособленных для театра местах рассчитывали и ставили спектакли. А вот наш новый, крупногабаритный, как я его называю, спектакль «Пластырь», он уже рассчитан на большую аудиторию. И вот у нас 24 ноября был показ в частном универсальном театре «Театрум» в Верхней Пышме. К нам пришло 180 человек. Угу. Полный зал был.
Угу. И все это называется арт-пространство, опять же. Или нет? Или это что-то уже другое, как бы?
Смотрите, вот я думаю, что в терминологии сейчас у нас какая-то очень много свободы в терминологии. То есть вот арт-бюро О2 — это наш, это синоним слова «театр». То есть мы театральный коллектив О2, скажем так.
Тогда чем занимаются, в общем и целом, вот подобные арт-пространства? То есть это точно так же люди собираются? Или это просто какое-то место, куда можно прийти творчеством позаниматься?
Смотрите, я думаю, что бывает по-разному. Бывают арт-бюро из разряда, что бюро — это какая-то проектная группа. То есть это вот я и Камила, мы бюро. Арт — это потому, что мы занимаемся искусством. А бывают арт-пространства условно как креативные кластеры, как Домна, как Лето на заводе, как в Черноисточинске, на Черной, по-моему, называется. Это, собственно говоря, на самом деле места, помещения, локации, где есть очень много всего. Чаще всего в таких креативных кластерах есть маркеты с местными какими-то ремесленническими поделками. То есть кто-то в Екатеринбурге условно шьет юбки, и он хочет реализовать себя как модельер. И он может прийти в такое креативное пространство и сказать: ребят, возьмите на маркет свой мои юбки, и договориться о реализации. Также, например, в разных креативных кластерах можно арендовать помещение. То есть если вот у вас, как у меня, проектная группа, какой-то театр без здания, без группы, но вдруг вы решили делать спектакль, то вы можете с такими креативными кластерами либо на условиях аренды договориться, либо на условиях процента от продаж. Часто креативные кластеры, потому что они тоже находятся в индустрии искусства, они понимают, что продажи бывают, да, продажи бывают разными, и они идут на какие-то новые условия. То есть, допустим, можете поделить процент от продаж, или вообще вам может быть выпасть какой-то социальный слот. Я знаю, что удобно есть такая опция. Если вы социальный проект и хотите провести лекцию, хотите провести, не знаю, какой-нибудь мастер-класс, спектакль, что-то еще, вы можете им написать, и они вам на каких-то очень щадящих условиях сдадут помещение. Вот. И да, иногда в таких креативных кластерах проводят, собственно говоря, мастер-классы, как вы сказали, чтобы прийти позаниматься творчеством. То есть действительно такое бывает. В креативных кластерах проводят фестивали, зовут туда каких-то местных ремесленников, которые показывают, как там условно валенки делать или там расписывать магнитики. Или приходят туда лекторы и рассказывают какую-то интересную информацию. Бывает всякое. Если вас интересует, скажем так, для зрителей, если вас интересует какой-то конкретный креативный кластер, можно зайти к ним на их сайт или социальные сети и посмотреть, чем конкретно они занимаются. Потому что перечень, он бесконечный, мне кажется.
Для кого это все? Ну, то есть это только для молодежи, или же любой человек, условно говоря, с улицы может принять в этом участие, зайти, посмотреть вообще, там, не знаю, позаниматься?
Я думаю, что здесь еще зависит от времени работы и места расположения креативного кластера. Потому что, допустим, креативный кластер «Лето на заводе» в Сосерте, до него, во-первых, не так просто доехать.
Ну, да.
А во-вторых, он работает на данный момент только в летний сезон. То есть там, по-моему, с мая по октябрь или по сентябрь, что-то такое. И то есть во время того, когда работает креативный кластер, туда может прийти кто угодно. Я в этом году помогала креативному кластеру «Лето на заводе» составлять театральную программу. То есть вместе с Камилой мы занимались менеджментом, то есть искали артистов и предлагали им приехать на нашу площадку выступить. Вот. И поэтому я знаю, что у нас аудитория была совершенно любая. Нет такого, что там, если вам больше 35, вход в креативный кластер запрещен. Да-да, такого нет, конечно. У нас были совершенно разные зрители. Были и очень юные зрители, были и очень взрослые зрители. И совсем-совсем разные, и нет такого, что там какой-то вот по возрасту, там, по гендеру, по еще чему-то есть это ограничение. Нет, совершенно нет. А в Домне, я насколько знаю, она работает с 9 утра, по-моему, до 6 вечера, то есть это такой, не совсем понятно, кто в этот промежуток должен прийти, ну, наверное, если вы, не знаю, какой-нибудь фрилансер, который у него свободный график, не знаю, работаете дизайнером, то, скорее всего, вы можете прийти в Домну в момент ее работы. и просто, да, там, позаниматься чем-то. Но я еще, насколько понимаю, там нет какого-то, знаете, уголка, где лежат фломастеры, чтобы ты просто шел мимо и такой: о, фломастеры, пойду порисую фломастерами. Там же, скорее всего, объявляется расписание, приглашаются лекторы, спикеры, сторонние, то есть у Домны нет своих, они приглашают всегда. И получается, что если вы хотите на какой-то мастер-класс в какую-то конкретную локацию, надо посмотреть на время этой локации, на то, какие там мастер-классы проводятся, во сколько они будут. Может, они стоят денег, а может быть, они бесплатные. Непонятно. Поэтому, вот, да, советую изучать сайт, социальные сети.
То есть, если что, можно просто зайти, если вдруг интересует какая-то локация, посмотреть, как это все устроено.
Да-да, это вообще хороший способ. Мне кажется, что я в целом так и познаю мир. Если меня интересует какая-то вывеска, я не была там никогда, но, допустим, у нас есть музей андеграунда, вот, на Добролюбово, и там по пути к музею андеграунда со стороны Малышева есть арт-галерея кирпичи или арт-пространство кирпичи. Меня всегда очень интригует, что это, но я ни разу еще не попадала, чтобы они были открыты. Поэтому я вот все надеюсь идти мимо и зайти.
Меня вот тоже просто иногда останавливают такие вывески, то есть я вроде смотрю, ага, что-то интересное. Я сразу думаю, а можно ли вообще туда зайти, там работают, не работают, пустят, не пустят. Вот, поэтому вот с этими арт-пространствами, почему мне и было интересно вообще, как это работает. Но не только об этом сегодня хотела с вами поговорить, еще про театральные исследования. Кто вообще такой театральный исследователь и каким образом вы стали театральным исследователем?
Классный вопрос, на самом деле, потому что мне кажется, что я очень часто придумываю какие-то слова, которых нет. Вот, допустим, как с арт-бюро, вы там не до конца поняли, чем мы занимаемся. Вот, я думаю, с театральным исследованием то же самое. В чем суть? Я сейчас... Сейчас, еще раз. В чем суть? Я получаю образование по направлению продюсирования. Я не театровед. В театральной среде есть такие люди специальные, театроведы. Это люди, которые изучают театр от истоков до нашего времени.
Притом очень долго его изучают и скрупулезно.
Да-да-да, конечно. Они очень сильно умеют и знают историю. Они очень сильно изучают там каждую деталь, каждый факт. Они в основном занимаются такой теорией театра. Они изучают этот огромный пласт, который у нас накопился со времен античности до нашего времени, и пытаются как-то его структуризировать. Вот. А я не театровед по образованию. Я в целом человек немножко другой специальности. Вот. И я изучаю театр очень выборочно. Его исследую очень выборочно. То есть меня конкретно в данный промежуток моей жизни интересует документальный театр. И я пошла и нарыла кучу информации про этот документальный театр. Читала книжки, ходила на спектакли, общалась с режиссерами, которые ставят документальные спектакли. Ездила на какие-нибудь повышения квалификации. То есть меня вот интересует что-то конкретное в театре, в этом огромном, бесконечном вообще мире театра, какая-то конкретная деталь, и я беру ее и исследую до того уровня, которого мне интересно. И я такой человек, мне еще очень сложно молчать. Я очень люблю делиться. Вот, поэтому каждый раз, когда я делаю какую-то лекцию, я делаю ее не из позиции «я эксперт, я все знаю, сейчас вы придете ко мне на лекцию и преисполнитесь бесконечно вечным». У меня такая история, что я очень много прочитала, и мне срочно надо это рассказать. Да-да-да, мне срочно нужно этим поделиться, и я рассказываю чаще всего какие-то интересные факты, чтобы не грузить людей датами, знаете, именами, которые они никогда не запомнят, какими-то терминами сложными, а я просто им рассказываю, что вот, документальный театр — это вот это. И вообще Маяковский тоже стоял у истоков документального
Маяковский?
Театра. Маяковский? Да, представляете? Вот, и то есть я стараюсь выцеплять какие-то вот либо знакомые имена для людей, либо какие-то интересные неожиданные факты про то, что, например, есть одна группа германская, да, немецкая группа, Rimini Protocol называется, это ребята-исследователи театральные, они сделали спектакль на 100 человек, например, у них было 100 артистов на сцене, и это просто, ну, восторг, меня супер это восхищает, я, мне кажется, сейчас говорю и прям слышно, как я это зажигаюсь.
100 человек, это... Прямо серьезно.
Это сильно, да. Вот, если будет интересно, потом подробнее расскажу. Угу. И вот я как бы собираю вот такие, знаете, факты и вот как бы компоную из этого либо лекцию, либо пишу об этом посты в своем телеграм-канале, и вот часто хожу об этом рассказываю. Поэтому я называю себя театральной исследовательницей, потому что я не... как бы не занимаюсь изучением истории театра. Очень много про театр я не знаю. Я знаю что-то вот здесь, что-то вот тут, что-то в другом еще месте. Но вот, и там, да, какую-то общую канву, потому что я все-таки театральный институт, спасибо тебе большое, моя альма-матер. Вот, но как бы, да, я не театровед, и поэтому не могу себя назвать театроведом. Поэтому я придумала, что я буду театральной исследовательницей. Кажется, что это честнее просто.
Ну что ж, рассказывайте, что такое вообще документальный театр сам по себе. То есть, что такое документальное кино, мы знаем. Это какие-то факты, реальные факты. Их как-то собрали, скомпоновали из этого фильма, рассказали какую-то историю, доказали, что эта история действительно была. Что такое документальный театр?
А если я вот у вас спрошу, какие у вас ассоциации вызывают, что такое документальный театр, как вам кажется?
Ну, какие-то документы, на основе каких-то документов всего скорее. Может, постановка какая-то на основе документов.
В целом, да, вы правы. Действительно, документальный театр, его основная отличительная черта, он действительно делается на основе документов. То есть как обычно происходит создание спектакля. Есть драматург, он придумывает какую-то историю, пишет ее, художественно придумывает. То есть это могут быть, я не знаю, фантастические миры, это могут быть люди, которых никогда не было на планете, это могут быть какие-то истории вообще нереальные, которые никогда не могли в мире произойти. И вот он пишет такую пьесу нереальную, да, художественную, вымышленную, и потом режиссер ставит спектакль. В документальном театре все чуть иначе. То есть документальный театр — это не жанр, это не эстетика, не вид, это подход к содержанию, к тому, как люди создают спектакль. Они берут реальные факты, документы, например, письма, архивные записи, какую-то статистику, либо они проводят интервью, беседуют с очевидцами, с какими-то людьми, либо они подслушивают разговоры. Ну, допустим, человек может прийти на фудкорт и сидеть, и, условно, весь день слушать, о чем говорят люди за соседними столами, а потом из этого собрать пьесу.
Такие случаи были?
Да, конечно, серьёзно? Такие случаи были. И чаще всего людей, которых подслушивают, называют донорами, то есть это доноры информации, и они не знают, что их подслушивают. Вот. Конечно, этически мы можем критиковать такой подход, но в целом, да, такое бывает. А еще бывает такое создание спектакля документального, называется мокюментари. Это псевдодокументалистика. Как это работает? Это смешивают реальные факты и художественный вымысел. Зачем это нужно? Чтобы заигрывать с вниманием зрителей. То есть, допустим, мог взять каких-то существующих исторических личностей и добавить туда немножко вымысла, чтобы зритель сидел в зале и не понимал, а действительно ли какой-нибудь политик реальный носил синие рубашки. Действительно ли это так? И вот для того, чтобы заигрывать вниманием зрителей, придумали вот такой жанр — псевдодокументалистика. В документальном кино тоже есть такое. Мне кажется, вы тоже часто слышали, когда выходит очередной исторический или военный фильм, очень много разгорается споров в интернете про то, что до такого не было, да это невозможно, да здесь все придумали. Вот в документальном театре тоже есть подобные споры.
Но мы недавно посмотрели «Оппенгеймера», и тоже было очень много вопросов по поводу того, насколько документально, насколько правдиво там были изложены некоторые факты, потому что мы смотрели, и как бы сразу же я читала какие-то факты биографии, и я прямо понимаю, что одно на экране я вижу, но оно никак не совпадает с тем, что там у него действительно было, и что, да, сделали всего скорее ради там какой-то картинки, общего замысла и чего-то еще. Но это художественная картина.
Знаете, что по «Оппенгеймеру» был документальный спектакль еще в 20-х годах Германии?
Угу. Ничего себе, так.
Да, вот, был такой режиссер, его зовут Эрвин Пискатор. Он первым в Германии, тогда еще это была Веймарская республика, он первым начал пробовать вот такие элементы документального театра вводить в нашу индустрию, в театральную. И когда вот было, разгоралось дело Оппенгеймера, Оппенгеймер тогда, в момент, когда выходил спектакль, по его слушанию, он уже тогда сидел в тюрьме, и Эрвин Пискатор решил, что это очень важная история, ее нужно показать на сцене. И он на сцене воссоздал судебное слушание. То есть сцена выглядела так, что зрители, они сидели очень близко к сцене, как будто они суд присяжных или какие-то наблюдатели. То есть у них создавалось впечатление, что они максимально погружены в этот судебный процесс. И Пискатор взял все вот архивные данные, все записи судебного процесса, сделал из этого пьесу. Понятно, что он убрал какие-то вот такие организационные моменты, что там кто выступает за трибуной, кого как зовут, какого там прокурора как зовут. Он такие организационные моменты почистил, но в целом слушание суда было воссоздано почти полностью. И ему тогда Оппенгеймер еще с тюрьмы писал, что, знаешь, мне вообще-то уже и так сложно, я так слишком много внимания привлек, ты еще и спектакль либо мне делаешь, может быть, не надо. И он хотел на него подать в суд, но не подал, его отговорили, поэтому спектакль еще долгое время шел.
А вообще, насколько это, ну, скажем так, коммерчески успешная штука, документальный театр? Потому что в театр мы, как правило, приходим отвлечься, что ли, как-то посмотреть на какие-то действительно вымышленные истории, посмеяться, может быть.
Знаете, я думаю, что у меня такое впечатление есть, что я не чувствую в театре конкуренции. Мне кажется, что мы все коллеги, и у нас у всех есть свой зритель. И вот прямо сейчас я знаю несколько премьер документальных спектаклей в Екатеринбурге. Допустим, есть спектакль, называется «Цветы времени». Его сделал режиссер Дмитрий Зимин и драматург Маша Конторович. Он идет в театральной платформе в центре, в Ельцин-центре. Он о том, как люди пережили Холокост и нашли свою жизнь, решили продолжить свою жизнь на Урале. Вот. И Маша и Дима, они собирали интервью с такими людьми, спрашивали у них, как у них жизнь состоялась, что у них произошло. И вот 30 ноября, по-моему, будет как раз-таки премьера такого документального спектакля. И я вижу просто в целом, даже не только по Екатеринбургу, в целом по нашей стране, что документальные спектакли продолжают жить. И на них люди ходят. Потому что я думаю, что мы разного получаем от театра. Есть истории, которые ты хочешь посмотреть, потому что тебя это трогает лично. Возможно, у тебя кто-то из близких переживал подобную историю. Есть документальные спектакли, которые могут тебя напрямую касаться, и ты хочешь поэтому туда сходить. А есть просто интересно собранные спектакли, которые, ну, просто, не знаю, как, знаете, новый опыт, как ты ходишь в картинную галерею, и там есть определенные картины, которые тебя могут как бы завораживать. Вот, поэтому я думаю, что бывает по-разному. Бывают коммерчески успешные, бывают некоммерческие. Как будто за всех сказать не могу, скажем так.
Вот про необычные спектакли еще тоже расскажите.
Про необычные спектакли. Ну вот если говорить про документальный театр конкретно, я когда готовила свою лекцию, узнала о таких ребятах, Римини Протокол, это театральные исследователи из Германии, они вообще по образованию, их там трое в команде, они по образованию театроведы, то есть это люди, которые занимаются теорией театра, и они такие как бы практикующие теоретики, скажем так, и у них подход к сборке спектакля, он такой очень исследовательский, они очень аналитически подходят к тому, какую информацию они вынесут на сцену. И вот у них был такой проект, который называется 100% Сити. И у нас в стране сделали спектакль 100% Воронеж. Как происходит создание этого спектакля? Римини Протокол приезжают в город, в определенный, изучают очень много местных СМИ, читают газеты, ходят по улице, смотрят на людей, изучают всякие форумы и находят какой-то список тем, которые волнуют горожан. Ну, допустим, просто вот пальцем в небо. В Екатеринбурге, например, людей может волновать то, что поднимается стоимость проезда в общественном транспорте. И вот они находят самого активного гражданина, который во всех соцсетях пишет, что это неправильно, это нечестно, так не должно быть. Они его находят, вызывают его на интервью, собирают с него очень подробный анамнез. Как его зовут, сколько ему лет, женат он или нет, какая у него профессия, чем он занимается в среду вечером. То есть собирают супер подробный анамнез с него. И потом ему говорят: а теперь, Вася, приведи нам человека, который тоже хочет завести детей, как и ты. И Вася идет и приводит человека по вот этому одному фактору, который ему говорят. Приводит второго человека, этому второму человеку говорят: а теперь, Маша, приведи человека, который тоже не хочет, чтобы поднималась стоимость проезда в общественном транспорте. Она приводит третьего человека. И так до 100. В какой-то момент в конце у нас образовывается группа из 100 людей, которые объединены каждый по разным признакам. И спектакль состоит таким образом, что приходят зрители в зал, на сцене стоит 100 человек, и этот спектакль такая ожившая статистика. То есть у них на занавесе проецируется с проектора вопрос какой-то. Допустим, 70% екатеринбуржцев против того, чтобы поднимали стоимость на общественный транспорт. И люди на сцене начинают делиться на группы, кто тоже против, а кто за, чтобы поднимался. И мы как зрители на глазах видим, как оживает эта статистика. Потому что действительно чаще всего в таких спектаклях информация статистики оправдывается на сцене. То есть мы буквально видим, что вот 70% екатеринбуржцев, мы на сцене видим, что 70 людей реально против. И там есть разные вопросы. Есть вот такие, знаете, как бы общественного, да, характера, а есть там такие, не знаю, условно, что там 30% екатеринбуржцев росли без отцов. И мы на сцене видим, как вот эта статистика оживает при нас. И так как там разные вопросы, про разные, про семью, про детство, про детей, про любовь, про общественный транспорт, про что угодно, мы очень легко подключаемся к этому спектаклю, потому что все, что там говорится, это все про нас. Мы все ездим в общественном транспорте, мы все когда-то росли, у нас у всех была определенная какая-то семья. Вот, поэтому меня такие спектакли очень впечатляют.
А сколько он идет по времени?
Так, я не помню, но, по-моему, часа полтора, скорее всего. Вот, там прям, а эти 100 человек, они не артисты, вы понимаете, они просто люди, которые согласны были участвовать в таком спектакле, массовом действии, и они просто вот с табличками, они вот так вот делятся по группам, вот, и мы видим, как оживает статистика.
Ну, это прямо, да, это здорово. А как Маяковский был связан с документальным театром?
Очень часто говорят историки театра, что начало документального театра, вот это был Эрвин Пискатор в Германии в 20-х, в 20 веке. Но на самом деле в параллель с этим в СССР развивалось очень активное движение «Синяя блуза». Их называли синеблузники. Это были такие ребята, это были не профессиональные артисты, не музыканты, это были просто активные граждане, которые хотели высказываться по определенным социальным вопросам. Ну, допустим, про права женщин, про поднятие цен, про что-нибудь еще, про такие, знаете, социальные вопросы, о которых писали в газете. И вот ребята из объединения «Синяя блуза», их по стране было 5000. 5000 человек.
Это очень мало, если в размерах страны.
А мне кажется, наоборот, это очень... То есть это не какой-то один театр, в котором условно у тебя 100 группа из 100 человек, а это 5000 людей, которые в разных нетеатральных пространствах разыгрывают театральные сценки на социальные темы вот такие. Вот. И в такой «Синей блузе» в том числе участвовало очень много разных литературных деятелей, общественных деятелей. Осип Брик, Маяковский, они все в свое время принимали разное участие в том, чтобы «Синяя блуза» существовала. Кто-то писал сценарий, кто-то выступал, кто-то, не знаю, помогал организовывать эти выступления. Потому что это было очень прикольно, здорово, и там не было... Знаете, не было такого, как сказать, правил определенных. То есть они просто находили тему, которая интересует конкретное вот объединение. Они такие там, ты что умеешь? Я умею петь. А ты что умеешь? Я умею делать колесо. Отлично. Они писали какой-то сценарий из разряда. Вася выходит справа и показывает растяжку. Не знаю, Лиза выходит слева и делает колесо. Но если никто не умеет делать колесо, и никто не умеет петь, то в целом мы можем и без этого. Мы можем придумать что-то другое. И они вот исходили из ресурсов своих, из своего желания. Это чаще всего всегда было бесплатно, это было в нетеатральных пространствах, в каких-то рынках, в вокзалах, в каких-то переходах, то есть у них не было, скажем так, никаких правил, никаких рамок, они делали, что хотели, и высказывались так, как им было важно, и их поддерживала, конечно же, коммунистическая партия, им поэтому было легко, их никто не запрещал, все, наоборот, были рады.
Ну хорошо, хоть не запрещали.
Да, потому что Эрвину Пискатору в Германии было сложно. Он был коммунистом, вот, а там в Германии постоянно сменялись правящие партии, и были партии, которым Пискатор не нравился. Постоянно все хотели его запретить, и он постоянно из одного театра в другой театр ходил работать.
Бедняга.
Да-да-да, а синеблузникам в этом плане, конечно, было проще.
Ну что ж, Полина, мне еще хочется у вас спросить в конце нашей программы. Давайте так, топ-3 каких-то самых... интересных фактов про документальный театр и вообще, в принципе, кому будет интересно, опять же, сходить, посмотреть, порыться, вообще узнать, где там, какие площадки, на кого рассчитано?
Хороший вопрос. Я думаю, что документальный театр, так как он очень связан с жизнью, он о реальной жизни на сцене, скажем так, буквально показывает то, что происходило у нас когда-то или происходит сейчас. Очень часто делают документальные спектакли о том, что происходит сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что документальный театр всем подойдет. Это не обязательно какая-то только криминальная хроника или, знаете, такая русская хтонь про суды, расследования и печальную печаль. Не обязательно. Так бывают разные документальные спектакли. И я бы хотела просто сказать слушателям про то, что если вдруг вы наткнетесь на какой-то спектакль, там будет написано, что он документальный, просто вот отдайтесь этому потоку, сходите, попробуйте, потому что технологии создания документального театра, они очень разные бывают. Бывают, вот как я говорила уже, интервью, бывают письма собирают, бывают подслушивают разговоры, и бывают совершенно разные темы. Допустим, мы в Артбюро О2 сделали псевдодокументальный спектакль «Пластырь» о том, как попрощаться с бывшими отношениями, с прошлыми отношениями. То есть тема любви и тема расставания, она знакома каждому. Каждый хоть раз в жизни с кем-то расставался. Поэтому, если вы придете к нам на спектакль, то вы, вот, попадание будет 100%, потому что каждый из нас расставался хоть раз. Вот. И также я вот, да, советовала бы сходить на спектакль о тех, кто пережил Холокост и нашел свою жизнь на Урале, Димы Зимина. И еще я знаю, что есть разные, вот я как говорила, технологии, есть разные формы документального театра. Есть аудиоспектакли, когда ты гуляешь, например, променад, ты гуляешь и слушаешь какую-то историю. И я вот летом, мне посчастливилось быть на презентации спектакля «Суньгуль. Повесть о прошлом». Это в поселке Сокол под Снежинском. Там была раньше лаборатория, и сделали спектакль на основе мемуаров девушки-химика, которая работала в этой засекреченной лаборатории. И ты, получается, приезжаешь в место, где есть изображение заброшенная лаборатория, ты по ней гуляешь, ты слушаешь историю девушки, и там эта девушка, сейчас она бабуля, ей 96 или 94, она живет в Новосибирске, прекрасно себя чувствует, ее зовут Аргента, фамилию забыла, Аргента Терлянина, как-то так, в общем, и ты, получается, приезжаешь на такой документальный спектакль максимально, потому что там есть, понятное дело, и голос актрисы, которая читает ее мемуары, и есть вот прям вырезки голоса настоящей Аргенты, когда у нее брали интервью, и ты гуляешь по этой лаборатории, ходишь ногами по местам, где она тоже ходила в момент, когда она тебе об этом рассказывает. И это такое очень классное, интересное погружение, потому что и историю слушаешь, и место щупаешь, если можно так сказать.
Ну да.
Вот, поэтому если это... Этот спектакль проводит команда Уральской индустриальной биеннале. Вот, если вдруг вы захотите на него поехать, по-моему, он круглогодичный. Там вам приезжаете в лабораторию, вам выдают наушники, вы ходите гуляете. Вот, тоже изучите соцсети ребят. Если вдруг будет, то обязательно съездите. Очень интересный опыт.
Угу. Ну да, это на самом деле интересно, когда тебе рассказывают реальную историю, ты ходишь тут же, щупаешь, это прям, это здорово. Мне всегда, вот, наверное, все, что касаемо театральной какой-то истории, там, может, даже, не знаю, каких-то экскурсий вот такого плана, мне всегда не хватает именно того, что вот походить, пощупать, посмотреть то, о чем рассказывают.
Мария, вам надо прийти к нам на спектакль, я вас позову обязательно.
Хорошо, договорились, прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что программу «Гость в студии» провела Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня была Полина Ладина, театральный исследователь, автор телеграм-канала «Партер» и соосновательница арт-бюро О2. Всего вам доброго!